Казани 7:10 у микрофона Ангелина Шатровская. Доброе утро. С 21 по 24 сентября в столице Республики Татарстан состоится международный форум «Казань Digital Week 2022». С подробностями журналист Илда Скрипостина.
Международный форум «Казан Digital Week» ориентирован на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Форум пройдет в смешанном офлайн и онлайн формате. Об особенностях форума, главного события года цифровизации в Татарстане, рассказал на встрече с журналистами глава Минцифры Республики Айрат Хайруллин.
В этом году сменилась география. 32 страны заявили участие в нашем форуме. Страны дальнего зарубежья, страны ближнего зарубежья. Если говорить о странах ближнего зарубежья, это Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения. Страны дальнего зарубежья, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Турция, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Испания, Швейцария, Андорра. Страны Азиатского Тихоокеанского региона, Индия, Китай, Индонезия. И 5 стран Африки, это Алжир, Ангола, Кения, Нигерия и Кот-д'Ивуар. И есть представители Соединенных Штатов Америки. В целом мы ожидаем, что по итогам 3 дней работы форума, деловой программы, выставки и более подробно скажу 4 конференций, а также будут проходить партнерские мероприятия, такие как Digital Skills и тесты соревнований «Игры будущего», мы ожидаем более 30-40 тысяч участников, которые посетят площадку «Казань-экспо». На сегодняшний день уже 5 тысяч участников зарегистрировали и купили соответствующий слот для того, чтобы участвовать в деловой программе форума. Их число каждый днем растет. На соответствующем сайте вы можете зайти, провести регистрацию, выбрать, посмотреть необходимый слот, необходимую программу. Ожидаем 120 провести различных мероприятий по 10 направлениям. Это как круглые столы, это также тематические секции. При этом достаточно большое количество спикеров. У нас более сегодня уже 865 спикеров, которые будут модерировать и участвовать в отраслевых темах, которые будут проходить в рамках большого форума. Большой составляющей частью является выставка. Помните, в прошлом году, кто из вас был, в этом году выставка будет в 2 раза больше по площади. А мы видим большой интерес со стороны российских IT-компаний, которые приедут с территории всех субъектов Российской Федерации, представить свои решения. 10 тысяч квадратных площадей, около 140 экспонентов, которые представят свои ведущие IT-решения. Пленарная часть состоится 21 сентября в 10:30. Мы ожидаем и планируем, что с приветственным словом на пленарной части обратится и выступит представитель правительства Российской Федерации Мишустин Михаил Владимирович. А планируется участие министра нашего цифрового развития Шадаева Максута Игоревича, Миниханов Рустам Нургалиевич, президент нашей республики, Аксаков Анатолий Геннадьевич, это представитель комитета по финансовому рынку Госдумы Российской Федерации, представитель Совета Ассоциации Банков России, Черников Михаил Юрьевич, начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, Дюбанов Анатолий Васильевич, директор департамента развития цифровой экономики Министерства экономического развития России, Каем Кирилл Владимирович, старший вице-президент, представитель грантового фонда Сколково, Уразов Роберт Наильевич, генеральный директор агентства развития навыков и профессии, Нурудинов Айрат Равкатович, Терентьев Виталий Анатольевич, джар-директор HeadHunter. Подчеркну, что пленарная часть, которая будет у нас проходить 21 сентября, еще раз, повестка, которую мы видим в условиях современных реалий, конечно, это те вызовы и тот ответ, который российская индустрия, IT-индустрия, наша промышленность, бизнес и наука, самое главное, могут предъявить рынку для того, чтобы мы могли использовать те решения, которые повышают нашу эффективность, и, соответственно, заглянуть за горизонт ближайшего времени развития, каким образом мы будем двигаться в условиях санкционного давления, каким образом мы можем дать ответ и дать свои решения мировому рынку, и рынок не ограничивается только британским и американским флагом, есть среднеазиатский рынок, есть Ближний Восток, есть Дальний Восток. С учетом этого, поэтому интерес в этом году Казан Digital Week достаточно повышенный, и мы видим по выставке, мы не можем уже принять всех экспонентов, которые хотели бы представить свои решения. Дополнительно в текущем году, я же об этом говорил, пройдут 4 крупные конференции. Это Иванниковские чтения Российской Академии Наук, это цифровые технологии права Инновационного университета имени Тимирясева, цифровое наследие профессиональной IT-конференции, которую проводит компания Bars Group, так называемый Bars Update, и Всероссийская научно-практическая конференция по актуальным вопросам цифровизации культурного наследия проводит Казанский институт культуры. В рамках мероприятий пройдут два еще крупных партнерских мероприятия. Это 4-й отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий Digital Skills 2022. И у нас есть хороший и приятный повод. Буквально 2 дня назад сборная команды Республики Татарстан заняла почетное 2-е место на национальном чемпионате WorldSkills Russia. И большой вклад в том числе внесли представители IT-индустрии, нашего казанского техникума информационных технологий. Поэтому ожидаем, что на такой хорошей повестке и мероприятие пройдет с повышенным интересом. 300 участников, 30 субъектов Российской Федерации, 29 компетенций и 40 вузов Российской Федерации и 25 техникумов и колледжей, которые приедут и будут соревноваться по тем компетенциям, которые достаточно зрелищные и очень интересные.
Слово руководителю государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения», председателю Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкату Миниханову.
Хотел бы акцент сделать на то, что доминирует Республика Татарстан. Хотелось бы, конечно, чтобы и другие регионы, те, кто и подали статьи, и выступают на выставке. Но есть к подсчету этой статистики вопросы, но в любом случае тенденции вы должны заметить. Ну а в целом я хотел поблагодарить, Айрат Иванович, спасибо, мой адрес сказал, поблагодарить всю команду, оргкомитет, рабочую группу, это министерство, ведомство, всю республику, еще раз партнеров, тех, кто пришел на выставку, тех, кто будет на круглых столах, тех, кто будет на секциях и так далее, за проведение этого форума. Я надеюсь, что в любом случае в год цифровизации и год начала десятилетия науки в Российской Федерации, и уж здесь Айрат Иванович поскромничал, не сказал, мы надеемся, что все-таки наша площадка станет постоянной площадкой для присутствия всех представителей исполнительной власти регионов, которые занимаются цифрой, то, что вот в этом году Адлайберса будет реализовано. Потому что мы к этому шли, и все-таки вот Айрат Ивановичу спасибо, то, что наша площадка, мы ее считали федеральной, она была, но в связи с тем, что все руководители исполнительных органов власти, которые связаны с цифровизацией, будут представлены на этой площадке, эта площадка становится уже федеральной.
Еще до начала форума в его телеграм-канале выступают эксперты. Они комментируют тренды цифрового развития. Послушаем некоторых из них. Начнем с Андрея Генералова. Он руководитель группы исходящей логистики и компании «Август». И он ответил в интервью форуму «Казан Digital Week» на самые актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства.
Сейчас технологии достигли такого уровня, что снимки с космических аппаратов могут дать информацию о состоянии вегетации культур. И это можно видеть на фотоснимках из космоса. Имея такую информацию, собираю ее по всему миру, зная количество осадков, количество солнечной энергии, пришедшее на ту или иную единицу площади. Имея вот данные вот таких индексов вегетации, уже можно прогнозировать урожай. Вот если бы вы знали, сколько будет стоить доллар завтра, а сколько через неделю, как вы думаете, вы были бы бедным человеком? Вот и здесь. И именно эти цифровые технологии позволяют получить вот эту информацию. Но это глобально. А если говорить про сельхозпредприятия, то вот эта концепция управления агропредприятием, это просто реальный прорыв по сравнению с теми технологиями, которые были раньше. Еще раз говорю, за счет разрыва, за счет каких-то вот этих бумажных технологий и цифровых, за счет скорости прохождения вот этих сигналов, за счет скорости прохождения информации, просто сумасшедше увеличивается эффективность управления предприятием. Особенно для России. Здесь всегда воруют. Как можно избежать этого? Да только контролем и владением информацией. А технология управления предприятием, в которой вы всегда знаете, какой расход топлива, по какому маршруту движется ваш комбайн, сколько нужно обработать площади, они дают сумасшедшую эффективность. Наш проект в Татарстане, вот это агропроект, это несколько предприятий сельхозтоваропроизводящих, но он показывает очень приличные результаты по сравнению с тем, в каком состоянии эти хозяйства были приобретены и каких результатов добиваются сейчас, это просто небо и земля. И, конечно, будущее за такими технологиями. Когда вы фермер, наверное, не возникает потребности в информационных технологиях, потому что все просто, и сам у себя воровать не будешь, и объемы не те, достаточно записей в записной книжке, да, там, в блокноте. Достаточно иметь простые средства связи, чтобы там... Василий, сколько тебе еще там остается? Мне там 20 гектар. Это не тот объем, не те масштабы, которые заставляют изменяться и идти к информационным технологиям. И, на мой взгляд, ну, это субъективное мнение. У России в этом отношении очень великие перспективы. Почему? Потому что особенность нашего рынка такая. У нас очень много холдингов, у нас очень много крупных предприятий. Взять европейский рынок, там предприятия в основном мелкие такие. Ну, у нас это простой фермер обладает такими площадями, да, возделывает такие площади. Поэтому, наверное, они больше заточены на технологии именно возделывания, а мы на технологии управления. А управлять можно только обладая своевременно нужной информацией. Потребители, это крупные холдинги, они обратились к нам с тем, чтобы мы могли всю нашу продукцию идентифицировать метками, штрих-кодами, графическими изображениями, и чтобы каждый штрих-код был уникален. Для чего это нужно? Для того, чтобы в последующем отследить применение этой продукции. На самом деле проблема краж продукции для сельхозтоваропроизводителя важна не стоимостью самих препаратов, а теми потерями, которые они несут, недополучая урожай. Ну, например, там 1000 на 100 у них украдут продукции, а продукции своей уже сельскохозяйственных товаров они недополучат на десятки миллионов, может быть, там и больше, в зависимости от того, какие препараты. И когда мы стали решать вот эту задачу, мы решили, что нужно одновременно решать несколько задач, в том числе вот автоматизация логистического учета. Таким образом был достигнут некий синергетический эффект, когда мы делаем что-то одно, а полезности получаем в разных областях. Полезность в том, что мы убираем склаг, который возникает между складским и бухгалтерским учетом. По старинке как работает? На складе что-то отпускается и периодически в виде отчетов отправляется в бухгалтерию, бухгалтерия делает свои проводки, и на учете компании количество запасов изменяется, уменьшается или прибавляется. Вот эта разница действительно приносит большую проблему сельхозпредприятиям. В сезон некогда заниматься разборками, нужно принимать решения, нужно иметь четкую информацию о запасах и принимать решение, где-то добавить, куда-то перекинуть, и вот этот лаг в учете, он не допускается. Татарстан для нашей компании вообще это отдельная история, особая история. Нельзя просто сказать, что Татарстан – это территория возможностей. Здесь территория больших возможностей. Просто компания «Август», она в разных регионах реализует свои проекты. То внимание руководства Республики Татарстан к... Вообще, я не говорю про внимание к компании «Август», а вообще к проектам, которые там продвигаются. Мы, а вот когда в Алабужской особой экономической зоне стали реализовывать проект по строительству завода, ну, просто получили какое-то удовольствие от общения с руководством республики. Это какое-то постоянное внимание, это решение всех вопросов. То есть достаточно просто обратиться с какой-то проблемой, и она мгновенно решается. Первое. Отношение руководства республики к инвестиционному климату просто образцовое. Я считаю, что для всей России это должен быть образец. Вот то, как относится к инвесторам. Вы знаете, да, мы там очень быстро реализовали проект по строительству этого завода. Завод просто получился как на картинке. Действительно, по уровню автоматизации, ну, я не знаю, я считаю, что это самый красивый проект. Я там занимался, когда реализацией проекта маркировки, это была первая стадия проекта по прослеживаемости, нужно было автоматизировать подачу управляющих сигналов на какие-то аппаратные узлы на фасовочных линиях. И нужно было собрать все воедино. Вот там система маркировки стала во главу всех процессов производственных. Когда мы все это увязали, мы поняли, что настолько там все красиво. От момента входа сырья до выхода готовой продукции там настолько все красиво, настолько все едино. Знакомство с технологиями – вот это самое главное. Не зная возможностей, стремиться будет не к чему. Вот такие форумы, такие собрания людей, они позволяют получить опыт с меньшими затратами. То есть не надо проходить какой-то сложный путь. Нужно просто прийти, посмотреть, попробовать наложить на собственную жизнь и понять, если вдруг это полезно, если вдруг это интересно, то применить это. Каждая технология появляется в результате какой-то деятельности. И там, где требуется автоматизация, чего-то надо модернизировать, это поэтапный такой процесс. Но есть начало, есть состояние сейчас. Вот лучше сразу смотреть на состояние сейчас. Зачем проходить вот этот долгий путь какой-то эволюции до решения, которое уже сейчас является прогрессивным? Обмениваться вот этим опытом, пробовать его применять. Не все, конечно, будет интересно всем, но нужно знать возможности. Не зная возможностей, не сможешь обозначить себе цели. Вы знаете, тоже, мне кажется, ситуация меняется. Если мы раньше видели вот этих молодых специалистов, айтишников, которые вот заинтересованы создавать какие-то игры и продавать их, но вы же понимаете, игры не создают реальных материальных благ. И они как бы отвязаны от жизни, да? Они вот не в реальной жизни происходят. Это все что-то виртуальное. А здесь реальная жизнь, понимаете? Я не могу жаловаться на отсутствие специалистов у нас. Нам реально повезло. Любой человек, мне кажется, он живет не ради участия в этой жизни, да? А ради того, чтобы получать удовольствие от чего-то реализованного им самим. Рыбак придет веселый с рыбалки без рыбы? Да нет, конечно. Вот если ему попалось что-то, он довольный и счастливый. Фермер, не получив урожай, он будет расстроен. А если хороший урожай, он будет рад. Так и айтишник. Если его продукт приносит пользу, если ему просто будут говорить спасибо и будут пользоваться его продуктом, он будет получать удовольствие. Ну вот, например, там эта отрасль создания игр, интернет-игр. Да, там мощные деньги крутятся, все вроде бы интересно. Но этим занимается весь мир удаленно, виртуально. Это нельзя пощупать, нельзя потрогать. И спасибо вряд ли тебе кто-то скажет. Это можно только вот это спасибо измерить деньгами, если повезет. А здесь реальная жизнь, реальный результат. Да, я согласен. И здесь вот мое наблюдение. Есть люди, айтишники, которые привязаны к конкретному программному продукту. Вот они продвигают этот уже готовый продукт, адаптируют, кастомизируют его и поддерживают. Есть те, которые пишут сам продукт под конкретную задачу, изучают ее и пишут программное какое-то обеспечение, какое-то аппаратное обеспечение накладывают на это и тоже решают такие задачи. И вот что я наблюдал при реализации нашего проекта Track and Trace в нашей компании? Вот это взаимодействие и удовлетворенность и теми, и другими. Вот в области SAP-а модулями материального менеджмента, управления складами специалисты занимаются как бы узкой своей задачей. Их задача автоматизировать процессы на складе. Но нет задачи связываться с какими-то другими системами. То есть интеграцией они не занимались. Ну, не занимались до того, как не возникла в этом необходимость. На стыке этих систем в интеграции люди значительно более заинтересовались в реализации этого проекта. Ну, прям, знаете, чувствовалось, что им нравится этим заниматься и нравится получать результат. Когда они стали заниматься интеграцией, когда они вышли немножко за рамки своих узких этих продуктов и дошли, ну, прям до реализации там, как говорится, там в полях или там на складах. И когда получили результат, когда это заработало, и реально сейчас очень много, сначала же вы знаете, как тяжело человек воспринимает все какие-то изменения. И когда получили результат, и когда пользователи стали говорить, что ой, действительно здорово, и как мы без этого там жили столько времени, ой, да как это помогает нам. Ну вот получается, что люди, такая внутренняя удовлетворенность у них стала. Действительно чувствовалась радость. В чем полезность вот таких проектов, как единая цифровая платформа Гостех? В чем она полезна? В том, что они могли бы объединить нас, производителей, создать системы, какие-то отраслевые маршрутизаторы, и наш потребитель мог бы обращаться в одно окно. Он мог бы обращаться на веб-сервис Гостеха, маршрутизатор бы перенаправлял эти запросы в информационные системы и в базы данных производителей. В этом случае потребитель имел бы возможность получать информацию о всей продукции, которая к нему пришла. Если бы Гостех заинтересовался вот таким объединением в нашей отрасли, нам бы было это очень полезно. Это и конструктивно, и перспективно. Все добросовестные производители, как один, а это основная часть, они заинтересованы в этом обороте, потому что все белые, прозрачные и заинтересованы как раз в том, чтобы не было контрафакта, чтобы на рынке были честные условия конкуренции. Потому что если товар попадает нечестным путем на рынок, то, естественно, он стоит других денег. И государству невыгодно, государство недополучает. Я бы говорил с детьми о том, что вот дети маленькие, они растут. Также и предприятия. Они сначала маленькие, потом растут. И по мере роста, как и детям, нужно учиться, нужно взрослеть, набирать информации, читать книжки, пробовать повышать, пока еще детский, ну, в общем, свой уровень знаний. И самое главное, то, что потом дети получат, нужно эти знания применять в практике. Самое лучшее, если эта практика будет связана с получением реальных материальных ценностей. Вот агропромышленный комплекс – это получение реальных материальных ценностей. Это пища, в первую очередь, и возможности обеспечить себя какой-то энергией. Нужно детям учиться, чтобы в последующем найти себя в технологиях, которые помогут людям всего мира не голодать.
Антон Кокин, я руковожу проектным офисом медицины Объединенной приборостроительной корпорации. Это крупнейшая компания Ростеха, которая объединяет большое количество дивизионов радиоэлектронного комплекса Ростех. С точки зрения персональных медицинских помощников, такое наименование было придумано, исходя из того функционала, который должны были нести медицинские изделия. Этот интерес был достаточно давно. И если брать импортные аналоги, они появились уже в 90-х годах. То есть это передача сигнала и от телефона, от различных датчиков, которые дают возможность врачу обрабатывать их и на расстоянии, в принципе, советовать пациенту, что необходимо делать. Это увеличивало скорость принятия решения, это давало возможность пациенту во время эпидемии не ходить к врачу. Особую актуальность, назовем так, телемедицинские, да, услуги получили в период ковида. Мы все помним, это запрет массовости, что влияло на инфекционную эпидемиологическую обстановку. Поэтому, конечно, такие приборы, они дают возможность сделать доверенную среду между пациентом и врачом и, оперативно обработав эту информацию, дать пациенту необходимую медицинскую помощь. Восприятие полностью ПМП как телемедицины, наверное, вот с моей точки зрения, не совсем верно. Потому что телемедицина, например, как общение врача и пациента, врача-врача, консультация и врачение прибор-врач, она все-таки включает в себе возможность удаленной услуги. Здесь, на самом деле, с точки зрения ПМП, мы не говорим о результате, то есть как это будет делано, удаленно. Либо это будет, например, приглашение, да, очно. Мы говорим только о том, что приборы включаются в медицинскую услугу и создают возможность такой услуги. На самом деле, с точки зрения инновационного развития, Татарстан у нас всегда занимал одни из первых мест, в том числе и в здравоохранении. Я встречался с коллегами, которые уже работают на территории Татарстана. Они делают дистанционный мониторинг и в кардиологии, сахарный диабет. Поэтому тот задел, который есть у Татарстана, на мой взгляд, позволит правильно сформировать ту услугу, которая может быть востребована на территориях Российской Федерации. Это не должна быть такой суперуслугой, когда потребуются большие вложения, прям огромные вложения для того, чтобы создать какую-то материальную базу для этого. В этом смысле у Татарстана всегда было все хорошо. То есть я никогда не видел, что он пытается объять необъятное. То есть очень дорого там и показать, как это может быть работает. И при этом другие субъекты точно могут на это ориентироваться. Мы набрали Минздрав. Минздрав отреагировал достаточно быстро и сказал, что, конечно, в ПМП мы готовы принять участие. Ну и плюс к тому, давайте будем откровенно говорить, что Татарстан даже вперед вот этой вот инициативы уже начал прорабатывать вот это решение. Сейчас мы пытаемся как раз создать вот этот клиентский путь, создать путь данных в соответствии с федеральным проектом, на ПЭКе будут как раз те разработчики и тот РМИС, который в Татарстане уже успешно действует. Поэтому тут вот никаких загадок нет. Я думаю, что Татарстан должен стать той площадкой, где персональные медицинские помощники должны взлететь. Мы должны уже потом для других субъектов показать и те положительные черты, и те ошибки. В научном приеме не всегда возможно, это всегда субъективные данные, когда пациент говорит, да, я там ежедневно меряю давление, пью таблетки, ну, там, а через неделю он почему-то уезжает на скорой помощи, и ему снова делают, там, например, операцию, да, достаточно дорогостоящую с точки зрения бюджета. Если бы, например, это давление он измерял каждый день, мы это видели, как влияет препарат на данный исход, соответственно, врач мог бы управлять данным процессом. Это раз. А второй момент. Вообще система ПМП, она должна, на наш взгляд, создать не только вот возможность передачи этой информации, она должна создать возможность работы и различного рода реализаторам систем поддержки принятия врачебных решений. Важно не загрузить врача еще одним кейсом. Важно сделать так, чтобы помощник помогал и врачу, чтобы он не реагировал на какие-то вещи, на которых реагировать не надо, или они незначимы. Реагировал на значимые вещи, реагировал правильно, реагировал оперативно. И, в принципе, за счет этого, мне кажется, и будет сокращение и вызова скорой помощи, и стационарной помощи, что как раз и, наверное, является целью. Переход к амбулаторной составляющей, да, стационарная помощь, она должна производиться только прямо в крайних экстренных случаях. Это не быстрый процесс, мы все прекрасно это понимаем, поэтому пилотирование рассчитано до 2024 года, да, а вообще сам ПМП, я думаю, вот на боевой прям режим, наверное, будет в 2030 году. Сейчас на данном этапе надо проверить эти гипотезы, связанные с комплаенсом, связанные с путем пациента, как будут себя приборы вести, что надо для обеспечения связи в труднодоступных регионах, какие стандарты, нужна ли криптозащита. Важно сформировать стандартизированный подход обмена данных, появления их на платформе и дальнейшая их обработка. Как только это будет, я считаю, что рынок начнет работать. Удобство работы медицинского прибора связано с тем, что вы всегда пользуетесь телефоном. С точки зрения безопасности, такой сигнал представляет из себя, скажем так, немножко угрозу. Например, тот же самый глюкометр, да, или там, например, глюкометр с помпой. То есть, где есть прямая связь, там есть обратная связь. Если придет какой-то сигнал о том, что необходимо влить какую-то дозу, да, инсулина, будет либо больше, либо меньше, это создаст определенные трудности для пациента. Есть возможность удобства, есть возможность безопасности. Найти вот этот консенсус между удобством и безопасностью и как раз и необходимо, в том числе в рамках пилотирования. Мы рассматриваем любой субъект как производственную базу. На самом деле, с точки зрения предприятия ОПК, производственная база у нас раскинута по всей территории Российской Федерации. Часть заводов, я не буду говорить, где находится, да, в силу определенных причин, но в реальности это так. Гражданскую продукцию, которую производит ПК, она достаточно широкой номенклатуры. Мы можем выпускать, в том числе и персональные медицинские помощники. Я знаю, что Татарстан на своей территории тоже будет это делать. Я знаю партнеров, которые сейчас с Татарстаном будут этим заниматься. Мне кажется, это прекрасно и замечательно, да, тем более у нас Татарстан является одним из 6 субъектов, которые один из первых будет пилотировать данный проект. В принципе, мы прекрасно общаемся сейчас с руководителями проекта по сахарному диабету на территории Татарстана. Рассчитываем на то, что они как раз одни из первых в этот проект войдут, и показать вот эти системы интеграции, пути пациентов, в том числе, как будут эти данные, возможности связи на территории Татарстана. Для них важно понимать, вот мы с ними общались, в каком правовом поле, в каком техническом режиме им необходимо делать. Это очень влияет. Форм-фактор на те электронно-компонентную базу, которую необходимо либо создавать, либо закупать. Действительно, это очень влияет. Конечно, ни одному производителю не хочется оказаться перед фактом, когда им дают какие-то правила технические. Говорят, вот теперь все работают так. Он затратил определенные деньги на процесс, уже вот точно нам этого не надо. Одной из целей персональных медицинских помощников – это создание собственного производства таких приборов. И вот здесь, сейчас, на данном этапе, совместно с Росстандартом, они сейчас создают рабочую группу конкретно по персональным медицинским помощникам. Мы рассчитываем, что в сентябре будет создан отдельный перспективный план по персональным медицинским помощникам стандартизации. Это позволит как-то унифицировать все эти стандарты в единой форме, чтобы производитель, даже стартапер, который создает какой-то прибор, четко понимал, на чем ему основываться. Сложность, конечно, как раз в унификации всех этих стандартов, не сделать его таким проприетарным, который не допустит на рынок новых производителей, и старым тоже придется очень сильно пуститься в расходы. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас-то все данные находятся у владельцев этих приборов. Мы специально смотрели иностранные приборы, как работают. Да? Как правило, они дают нативное ПО, они дают приборы, говорят, вот, пожалуйста, прибор бесплатно, услуга стоит столько, или наоборот. То есть тут все зависит от фантазии. В данном случае, в любом поступлении данных в Российской Федерации, обработка и сами СДК, они никогда не являются нашими отечественными. Потом сам процесс обработки, который мы не знаем, то есть как это проверить, он идет за пределами Российской Федерации. Такого центра мы сейчас на данном этапе не создаем. Очень широкий набор данных, который находится в ГИСе у субъекта, и он должен там, на наш взгляд, оставаться. Если будет доменная система, значит, это будет система индивидуального, возможно, представления данных для обработки. То есть наподобие там, нейрохирургических стран, когда есть ID пациента, и он разрешает, например, врачу работать с ним. Все это должно быть в будущем создано. Касаемо нашего центра, да, мы, конечно, хотим создать некий центр компетенции. У нас будет модуль администрирования. Первичная обработка данных, правила по этой обработке у нас разработали МИЦИИД. То есть это некий сигнальный уровень, который дает возможность реагировать на экстренные какие-то вещи. Типа превышение давления, там, например, за параметры, которые установлены пациенту, а их устанавливает врач. Нельзя написать 120 на 80 и вылавливать всех, у кого давление немножко другое. Ну и, соответственно, по глюкометрам аналогично у нас МИЦ эндокринологии тоже разрабатывает такие сигнальные модели и более сложные модели, которые для разработчиков уже в рамках ГИСа должны быть. Мне очень нравится создавать, по сути дела, новый рынок. То есть с точки зрения того, что сейчас создается, это не повторение того, что есть в других странах. Потому что наша страна, она очень большая, территориально большая. И создание нового рынка, который даст возможность развиваться всем, это очень интересно. На самом деле это огромное количество технологий, огромное количество людей. Это производство. Не будет производства, не будет услуги. Не будет медицинской услуги, не будет производства. И самое главное, если врачи это не примут, если у них не поменяется образование, то есть с точки зрения того, что их надо будет тоже учить, потому что нужно будет создать новую модель образования, когда врачи видят, что это хорошо, что этому прибору можно доверять. В этом есть интерес, в этом мотивация. Когда это произойдет, можно будет четко сказать, мы это сделали.
Добрый день, меня зовут Сергей Ракелов, я занимаюсь цифровой трансформацией в сфере культуры. На самом деле с региональными учреждениями мы плотно сотрудничаем, я не буду сейчас говорить, кто в лидерах, кто не в лидерах. Я могу выделить несколько лидеров, но все-таки мы подтягиваем остальных. Здесь же не из-за того, что люди не хотят. У всех разные ресурсные возможности, у всех разная степень цифровизации, у всех разный региональный бюджет. Мы не можем навязывать нашим коллегам какие-то догмы. То есть здесь история такая, у нас есть типовые требования, которые регионы стараются выполнять. Если говорить о лидерах, ну, естественно, это Татарстан. Потому что я, как вспоминаю, еще до начала всеобщей нашей цифровизации, лет еще 7-8 назад, первые цифровые решения, как частные, так и государственные, были в Казани и в Татарстане в целом. Я тоже, на самом деле, об этом задумывался. Может быть, я сейчас не буду брать там по вузам, не по вузам, наверное, сложилась такая тенденция среди молодежи. Наверное, был от правительства Татарстана какой-то посыл. Мне сложно судить издалека об этом, как бы со стороны. Но тенденция наблюдалась, что, на самом деле, сильные ребята-технари оттуда «Взгляд из Москвы» – это один из ведущих вузов культуры. Если мы не берем основные московские вузы в сфере культуры, а переходим на региональную немного повестку такую, ну, конечно, Казанский институт культуры сразу выделяется. Во-первых, они прекрасно работают в рамках наших инициатив, то есть это инклюзивные лаборатории, это центры прототипирования. Вот мы на последних совещаниях, Роза Шайхайдаровна прекрасно докладывала, какие у них результаты. То есть у них у одних из первых результаты есть. Но когда они были у нас здесь, я говорю, ребята, объясните мне, пожалуйста, вот на пальцах. И на самом деле все доступно, и для молодежи очень хорошая история. Прям вот на самом деле, и у нас много творческих, креативных ребят, которые не знают, где им реализоваться. Здесь ты пришел, перенял какой-то опыт, поделился своим опытом. То есть есть куда расти. Я думаю, что эти центры должны по примеру Татарстана масштабироваться в России. Я даже отвечу, что это не только с позиции цифровизации культуры важны такие мероприятия. Они в целом важны во взаимодействии государства, бизнеса и граждан. Потому что у нас не всегда есть возможность посмотреть какие-то технические решения. Такие форумы – прекрасная площадка для обмена опытом. То есть мы не просто друг другу что-то рассказываем по телефону, в роликах каких-то. Мы приезжаем, смотрим друг другу в глаза, люди показывают свои какие-то технические решения, которые некоторые можно просто потрогать руками, некоторые можно посмотреть. На самом деле, после таких мероприятий появляется очень много идей, появляется очень много возможностей для какого-то развития. Давайте говорить откровенно, мы не всемогущие, у нас не на все глаза открыты, где-то глаз замыливается. Здесь мы приезжаем и просто видим, куда мы можем двигаться дальше. Мы проводили несколько хакатонов, в том числе и в Казани они проводились, на технические решения ребят придумывали, используя наши открытые данные. Министерство, то есть там на самом деле большой объем, даем в открытый доступ. В плане распознавания, в плане голосовых помощников. Ну вот, казалось бы, для меня тоже со стороны, вот зачем пришли эти ребята? Молодые, абсолютно бесплатно. Пришли, сидели 3 дня, ковырялись, работали. Но решения, которые они выдают буквально за какие-то там считанные часы, это же не обязательно 2-3 дня. То есть для меня это было, это прекрасная возможность для молодежи, как зарекомендовать себя. То есть здесь на тебя смотрят со стороны государства. Не у каждого молодого человека есть возможность прийти, постучаться в двери Министерства культуры и сказать, я вот такой молодец, я такой хороший, я придумал это. Много таких ребят, конечно, есть, у них есть такое желание. И здесь даже, наверное, вопрос не денег. Здесь вопрос репутации, здесь вопрос перспектив. Потому что все-таки молодые ребята, если мы берем сферу культуры, они, конечно, более творческие. Понятное дело, что мы в любом случае от денег никуда не денемся, но у них горят глаза на самом деле, и им это интересно. Я не совсем согласен, что есть отток кадров. Да, в какой-то момент он наблюдался, но сейчас мы не испытываем дефицита. Подведомственное министерство организации попало в список IT-компаний Минцифры России. И на самом деле у них есть очень хорошие возможности, учитывая решение нашего правительства, которое пакет льгот для наших IT-специалистов организовывает. Нам удается не просто удерживать, но и привлекать новых специалистов. То есть, опять же, мне кажется, стереотипное такое мнение, что не хотят идти в госструктуры. Амбициозные молодые ребята с удовольствием приходят, набираются опыта. Да, есть момент, когда их дальше переманивают крупные IT-компании российские, но это совершенно нормальная история. Думаю, что сейчас молодежь, на самом деле, намного продвинутее, чем была 10 лет назад. И они прекрасно понимают, что если они зарекомендуют себя сейчас, если они создают прекрасный, интересный продукт, деньги от них никуда не денутся. Потому что наглядные примеры у них перед глазами здесь. Они не видят IT-специалистов, которые выросли где-то за рубежом. Что они там могут рассуждать? Да, кто-то может приехать и похвастаться. Я заработал там много денег. Что ты реализовал? Покажи свой продукт. А здесь все, пожалуйста. Прекрасный пример молодых ребят, которые реализуют, по-моему, в Эрмитаже, у них еще в нескольких городах. Дополненная реальность у них. Вообще, просто приехал молодой человек, мне показывает, смотри, что у меня есть. Надевает на меня очки, я оказываюсь в зале Эрмитажа и хожу вместе с Хабенским. Он мне что-то там рассказывает, что в таком-то году здесь был пожар. На самом деле для меня было абсолютно удивительно. Я начинаю крутить головой, стук в дверь. Распахиваются двери, начинается пожар. Вот пример молодых ребят. Мальчику, наверное, 23-24 года. Очень круто. На самом деле вы очень правильно затронули тему пандемии, потому что она прекрасно показала нам эффект цифровой трансформации в сфере культуры. Если мы берем музей, то сейчас, на данный момент, это около 1500 зарегистрированных музеев, которые публикуют свои выставки. Уже на платформе зарегистрировано около 6500 экспонатов. То есть, если мы говорим о платформе «Артефакт», здесь история какая? Вы во Владивостоке. музей в Москве. Пандемия. Вам не добраться. Пожалуйста. То есть молодая аудитория очень быстро перескочила на эту историю. И у нас есть разбивка. Мы смотрели период пандемии. То есть школьники, студенты очень активно пользовались нашими ресурсами. Если говорить об успешности платформы в целом, то мы считаем своей заслугой то, что мы смогли удержать эту аудиторию после пандемии. У нас не упали просмотры, у нас не упала посещаемость. Мы считаем, что это хороший показатель. Опять же, возвращаемся к платформе «Артефакт», то это прекрасная возможность для музеев продвигать свою продукцию. На самом деле, сотрудники музеев сначала отнеслись к этому скептически, потому что у них есть свои опасения. Во-первых, техническая неготовность. Во-вторых, существовало такое мнение, что мы просто отобьем посещаемость физическую. Но на самом деле здесь совершенно наоборот. То есть человек, посмотревший где-то что-то в приложении, в интернете, еще что-то, при посещении города, этого музея, если у него не было до этого возможности, он обязательно пойдет и посмотрит. Описательная часть экспонатов, на самом деле, в прекрасном формате, подается достаточно доступным для любой возрастной группы. Мы столкнулись с тем, что платформа неожиданно показала прям бешеную какую-то популярность. Вы знаете, здесь тяжело дается это вот общее такое понимание. Мне кажется, это стереотип. При желании, даже если мы возьмем бытовую среду, ну вот тяжело дается. Если мы возьмем наших родственников, прекрасно наши мамы и бабушки пользуются сейчас госуслугами. Прекрасно пользуются доставкой, заказами в маркетплейсах и всем остальным. Здесь абсолютно та же самая история. То есть сотрудникам упрощается работа. На самом деле была проблема, но она как-то сама собой на нет сошла, и сейчас все активно пользуются, вне зависимости от возрастной группы. Мы уже не берем возрастные группы 65-70 и не говорим, что они не могут ничего. При наличии смартфона они очень хорошо все осваивают. Ну, как бы практика показывает это. Абсолютно согласен. На самом деле для федеральных органов исполнительной власти это прям глоток свежего воздуха, потому что сейчас мы сталкиваемся с проблемами иностранного оборудования, которое нужно на что-то менять. Ну, ни для кого не секрет, что многие наши технические решения построены как на оборудовании, так и на программном обеспечении. Гостех сейчас, я думаю, что в ближайшие несколько лет планомерно все это дело заместит и решит, потому что нам не нужно никуда бежать, нам не нужно искать вендоров, которые нам скажут, через полгода мы привезем вам это. И не факт, что они это привезут. Вопрос цены, опять же, для нас очень важен. Здесь большая экономия, и мы сейчас прорабатываем с Минцифры вопросы перевода первой пилотной системы. Наше государство все-таки является гарантом защиты данных. Учитывая, что здесь не только данные там, федерального органа исполнительной власти, но и наших граждан, это очень чувствительная тема в настоящее время, и мы поддерживаем очень эту идею. Очень просто объясню на примере своей дочери. Ей еще нет 4 лет. Я ей ничего не показывал. Обычный пример, банальный. «Папа, я хочу, там, я не знаю, кашу такую-то». Я говорю, пойду в магазин, куплю. Она говорит, зачем? Закажи. И несет мне мой телефон. Я думаю, что молодежь и IT-специалисты, которые выдающиеся сейчас, будут очень сильно переплюнуты вот этими маленькими детишками, улетят вперед. Улетят, и учитывая, что, ну, давайте откровенно говорить, что российская IT-индустрия востребована в мире.
Итак, завтра на площадях Казань-Экспо стартует международный форум «Казан Digital Week». Миссия форума – формирование ежегодной площадки научной, технической и коммерческой коммуникации разработчиков и пользователей технологий, продуктов и услуг цифровой трансформации.